Здравствуйте, я Марина Скорикова, иммуноканализ Апере Ауде. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Мы часто говорим о переменах, но редко задумываемся о том, как они происходят, как глобальные изменения вокруг нас связаны с небольшими усилиями. Ответ на этот вопрос предлагает теория перемен, инструмент, которым пользуются некоммерческие организации и небольшие инициативы по всему миру. Она позволяет видеть не только цель, но и путь к ней, риски, ресурсы, честный разговор с обществом и донорами. Вместе со специалистом по управлению некоммерческими организациями Антоном Поминовым мы разобрали, как работает теория перемен. Чем она может помочь гражданским инициативам и почему полезна каждому, кто задает себе простые вопросы: что я делаю, зачем и куда это ведет. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Это поможет, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Антон, привет! Спасибо тебе большое, что согласился поговорить. Для меня это суперинтересная тема, потому что нам всем как будто бы всегда не хватает понятных и осязаемых целей. Скажи, пожалуйста, вот начнем с базовых вещей. Что такое теория перемен простыми словами и чем она полезна некоммерческим организациям?
Спасибо большое, Марина, за приглашение. Очень рад быть здесь сегодня и рассказать о своей теме, потому что действительно теория перемен – это такая концепция, в рамках которой работают некоммерческие организации, но многие, особенно начинающие менеджеры, руководители, те, кто задумали свои проекты, они не знают ее, им приходится наступать на одни и те же грабли, которые много раз уже пройдены. Вот, ну, грубо говоря, так, вот коммерческие компании, когда вот ты создаешь какую-то фирму, то вот успешна она или нет, определяется вот простым показателем. Приносит твоя инициатива какую-то прибыль или не приносит? Ну, все просто. То есть понятно, что там уже дальше, на каких-то более сложных стадиях, уже там есть какие-то хитрые бухгалтеры, которые что-то выделяют, какие-то подразделения в отдельные, там, какие-то выделяют отдельные подразделения в какие-то там отдельные юрлица, все это прячут, но базово вот либо бизнес приносит прибыль, либо не приносит, тогда выживает тот, который приносит прибыль. А вот с некоммерческой организацией тут как бы все сложнее, нет такого вот единого показателя, как прибыль. Нам приходится, вот когда мы занялись какой-то проблемой, ну, я не знаю, там, своим собственным домом создали мы ЖСК, жилищно-строительный кооператив, начинаем управлять собственным подъездом. Вот нам сразу нужно какие-то показатели придумать, кроме прибыли, которые покажут, что вот наш подъезд управляется хорошо. Или там занимаемся мы вопросом, вот я 15 лет лично проработал в организации, которая занимается противодействием коррупции. И, ну, если вот так совсем сторонний человек слышит о том, чем я занимался 15 лет, он говорит: ну и что, много ты там напротиводействовал-то коррупции-то?
Как это измерить?
Ну, да, да. То есть, и, соответственно, как бы довольно непросто объяснить себе, когда ты ходишь на работу там неделю, месяц, год, из года в год. Вот. А, собственно, зачем ты это делаешь? Ну, удается там что-нибудь поменять или не удается? У каждого есть, наверное, друзья, которые вот не могут даже признать эту проблему. То есть сначала нужно признать, что у тебя что-то болит, уже потом заниматься лечением того, что болит, или причиной того, что болит. Также и в обществе, что вот есть какие-то проблемы, там где-то коррупция, у кого-то проблемы бедность, для кого-то там государство, например, что-то делает недостаточно для лечения какой-нибудь редкой болезни, появляется некоммерческая организация, которая занимается помощью там людям с этой редкой болезнью. Какая-то, не знаю, есть бездомные собаки, появляются организации, появляются люди, которых волнует проблема бездомных собак, они начинают там сначала сами как-то организовываться, вот, потом собирать деньги на это, потом, там, я не знаю, снимать помещение на то, чтобы организовать приют, корм там, и так далее. Вот, и таким образом Получается, что проблему сначала нужно признать, вот, потом начать ей заниматься, вот, и, ну, так же, как с болезнью, да, как бы, как понять, что мы эффективно ее лечим? Ну, это не всегда очень просто. Какая-нибудь неизлечимая болезнь, вот она все равно будет прогрессировать, вот, но там ее течение можно как-то замедлить, можно облегчить жизнь пациента, какая-то паллиативная помощь, опять же, существует. Вот, поэтому в инструментарии общественных организаций тоже, конечно, есть, ну, разного рода, так сказать, инструменты, разные способы чего-то замерить, чего-то понять, какие мы молодцы, другим рассказать, чтобы других тоже заинтересовало, ну, ваша деятельность, чтобы другие тоже как бы встали на вашу сторону, будь то вам нужны от них волонтеры, или вам нужно, чтобы они вам деньги перевели, или вам нужно, чтобы ваш пост пошерили, или еще какая-то поддержка. Вот. И поэтому, соответственно, все мы, работая в каких-то проектах, связанных ли с коррупцией, вернее, с противодействием коррупции, или с просвещением, как школа гражданского просвещения, всем нам приходится доказывать на довольно конкурентном, я замечу, рынке, что то, что мы делаем, вообще-то важно.
А чем теория перемен в данном контексте отличается, например, от проектного планирования? Ну, то есть вот от того, к чему мы привыкли обычно.
Теория перемен – это такой профессиональный язык. Это структурированный способ изложения того, как ваша организация намерена решать проблему, которая существует в обществе. В теории перемен, сейчас я совсем кратко изложу ее суть, существует какая-то искомая перемена, по-английски слово change или impact, то есть какое-то воздействие на все общество. Для того, чтобы произошла какая-то перемена в обществе, много организаций, много разных людей, много сил должны соединиться и чего-то такое сделать. Ну, например, какая-нибудь существует проблема домашнего насилия. Для того, чтобы частично хотя бы подойти к проблеме домашнего насилия, нужно зафиксировать случай, хотя бы создать инфраструктуру для того, чтобы об этом начали говорить, собрать информацию, потом как-то убедить парламентариев, принять какой-то закон, убедить полицию выписывать ордера на то, чтобы запретить людям, которые осуществляют это насилие, приближаться к своим домочадцам и так далее. Это целая инфраструктура. Нужно много всего сделать. Вот. И для того, чтобы это произошло, нужны усилия многих-многих-многих акторов. Вот эта перемена – это как бы то, к чему мы идем. Для того, чтобы достичь этой перемены, по теории перемен, мы должны добиться эффектов. Эффекты – это как раз те действия наших целевых групп, на которые мы работаем. Например, мы хотим, чтобы парламентарии что-нибудь сделали. Это называется лоббизм. В этом нет ничего страшного. Это, на самом деле, очень хорошая история. Просто у нас какая-то есть негативная
коннотация,
да, негативное отношение к этому термину. А на самом деле это просто стремление повлиять на законодателей, чтобы они сделали то, что тебе нужно. Вот. И если ты действуешь в открытую, ни взятками, ни баней, ни там еще как-то.
А убеждаешь их в том, что это важно.
Абсолютно верно, да. А убеждая в том, что это важно, наигрывая политические очки, ну, в условиях, когда, конечно, условные парламентарии что-то значат. То есть никогда не кнопка «давы» там, любой бюджет принесли, они довольны там, или там любой закон, который взбредет в голову там, администрации президента, правительству, там, я не знаю, каким-то еще силам, которые через парламентариев вносят свои законы, при этом не являясь лоббистами. Вот. Как бы, в этих условиях, конечно, можно наигрывать политические очки, можно вообще, защищая те или иные общественные интересы, за которые выступают общественные организации, можно становиться более популярным политиком. Ладно, это про политическую систему. Возвращаемся к нашим. К нашим парадам, да. Соответственно, для того, чтобы кто-то что-то сделал, то есть достичь эффекта, мы должны произвести какие-то результаты. То есть мы должны, ну, например, выпустить какой-то доклад, опубликовать что-то в новостях, провести какую-то акцию, кого-то чему-то научить, чему-то кого-то что-то рассказать. Такого рода действия и их результаты Вот, приводят, соответственно, к каким-то эффектам на уровне тех, на кого мы хотим повлиять, и потом они ведут к переменам. То есть это просто структурированный способ изложить то, чем мы занимаемся, теорией перемен. Чтобы было понятней, я объясню. Вот пока вы считаете, свои собственные деньги, вы можете делать это как угодно. Вот на бумажке, в там, рублях, в гривнах, евро, лари, всем чем угодно, хоть во всем сразу, на бумажке, в Excel, там, в столбик, в строчку, как угодно. Как только, например, ваш бизнес начинает вести хозяйственную деятельность, и, например, вам нужно сдавать налоговую декларацию, то хочешь не хочешь, вы должны освоить, что у вас основные средства, какая у вас амортизация. Когда у вас появляются сотрудники, вы должны начать платить социальные взносы, понимать, что такое там регрессивное налогообложение. Это термины, это общепринятый язык. И вы никуда не денетесь, то есть вы не можете называть, там выручку прибылью, нет. Выручка – это выручка, прибыль – это прибыль. Здесь вы никуда не денетесь. Также и, собственно, так устроена профессиональная терминология в любой области. То есть, столеры меряют свои изделия в миллиметрах, а не в метрах, там, еще чем-то. Mm-hmm. Вот. Аршинах, пядях и локтях, да, вот, так принято, да, что вот миллиметры и шурупы, соответственно, в магазине вы идете покупать, они у вас тоже будут в миллиметрах, а не в чем-то там, вот, и здесь то же самое, в теории перемен есть установившиеся понятия и установившийся язык.
Гражданское общество и любая некоммерческая активность почему-то всегда ассоциируется с хаосом и как будто бы противопоставляется бизнесу, который структурирован, там есть процессы. Но ведь здесь теория перемен тоже предлагает свои элементы. Вот расскажи, какие из них обязательны и как они фреймируют, что ли, деятельность организации в некоммерческом секторе?
Да, вот обязательные элементы, я как раз про них уже начал рассказывать, что есть некая структура, которая состоит из определенных блоков. И что очень важно, что у всей этой деятельности есть цель. Вот. Это очень важно, потому что сейчас меньше, но среди начинающих, людей, которые пышут какими-то идеями, часто идет посыл из энергии, из «давай-давай» такой, из такого месседжа «давай-давай», который не подкреплен полным целеполаганием. И это неплохо. То есть многие организации, вообще многие изменения в мире происходят из того, что есть пассионарии, которые говорят, давайте мы тут будем что-то менять, давайте мы что-то будем делать, а потом там разберемся. Естественно, изначально в жизненном цикле любого проекта, любой организации как-то не существует структуры, не существует, может быть, стратегии, вот, существует такой вот посыл «давай-давай». Но, что очень важно, что если твоя инициатива, моя инициатива, любая инициатива переживает вот этот период «давай-давай», переживает молодость, переживает тот 1-2 года, когда все идет, когда все движется и даже, может быть, летит вперед на взрыве, на энергии.
Горячность.
Да, 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 на страсти учредителей, то она переходит в другую стадию своего жизненного цикла. Вот кого интересует эта тема, есть такой американский ученый Ицхак Адизес, он вот предложил как раз теорию жизненного цикла организации, что каждая организация зарождается, сначала у нее стадия «давай-давай», потом она постепенно, как человек, взрослеет, становится более зрелой, потом стареет и умирает. Вот, то есть организации, наверное, может быть, за исключением каких-то университетов, которые там существуют.
Институционально очень долго.
Да, вот университеты, они могут существовать там сотнями лет, а организации, они зарождаются, живут какую-то свою жизнь, потом умирают. Некоторые умирают, ну, в младенчестве. Есть некий жизненный цикл. И когда организация, соответственно, переходит вот от вот этой страсти в стадии, когда у нас появляется необходимость найма сотрудников, которые будут, ну, хотя бы там, заниматься сначала, может быть, бэк-офисом, да, вот. Потом, я не знаю, там, раздавать наши листовки или делать какую-то аналитическую работу. Если это там связано с преподаванием, то вести преподавание. Ну, понятное дело, что сначала, когда ты начинаешь что-то, то у тебя друзья тебе помогут, лекцию тут прочитают, там помогут мебель перенести, там еще что-то. Но когда ты это делаешь из месяца в месяц, из года в год, ну, как бы просто так получается, что ну, ты выдыхаешься, все вокруг выдыхаются, и нужно это профессионализировать. То есть есть, соответственно, потребность, ее нужно закрывать, ты нанимаешь человека, человек приходит и начинает просто работать, ходить вот на это и относиться к этому как к собственной работе, даже подкрепляя это тем, что мы делаем какую-то положительную для общества вещь, то есть мы не просто, допустим, торгуем, не знаю, сигаретами, или там, неважно чем, торгуем телевизорами с Путиным, со встроенным Путиным, да. Мы не этим занимаемся, а мы вот чего-то такое там, собак защищаем. Вот. Но тем не менее для сотрудников это становится работой, у которой еще есть дополнительный стимул, что она общественно полезна. На нее как будто больше хочется идти. И в связи с этим у такого рода организаций появляется какая-то структура. Для того, чтобы вот эта, так сказать, искра, вот этот смысл ходить на работу, а самое главное, чтобы общество, которое нас поддерживает, неважно через какие структуры, продолжало нас поддерживать, мы должны нести что-то полезное. То есть мы должны кого-то убедить в том, что мы делаем что-то полезное. В какой-то момент может казаться, что какое-то из твоих направлений важнее, чем другие. Вот. Ну, потому что больше возможностей. Вот, например, с 2008 по 2012 год, если говорить о противодействии коррупции, у нас было окно возможностей для того, чтобы изменять законодательство. И у многих, я уверен, вот, тех, кто работает в общественной деятельности, открываются такие окна возможностей. Вдруг государство повернулось лицом...
Избушка.
Да, повернулось тебе передом, и тебе кажется, что у тебя есть возможность на это как-то влиять. А может быть, не кажется. На самом деле окна возможностей бывают очень разные. И твоя теория перемен тоже может меняться. Противодействие коррупции, например, или вот гражданское образование, они намного больше связаны с политической системой, чем помощь собакам. Вот, то есть... У нас открывается окно возможностей, может открываться, например, на национальном уровне. Да? Когда ты занимаешься темой с собаками, возможно, тебе на национальном уровне нужно что-то одно, а на твоем местном уровне что-то другое. И постоянно ты следишь за тем, а где, собственно, в ближайшие месяцы, годы, ты, может быть, сможешь чего-то достичь. То
есть... Слушай, вот давай эту мысль очень зафиксируем, потому что у нас очень часто все ждут какого-то одного общего окна возможностей, и все к нему готовятся, и это, ну, как, знаешь, морковка на удочке, за которой ты идешь, которая никогда не произойдет. Вот почему важно ставить реалистичные небольшие цели и искать их, и как теория перемен помогает измерять то, как мы влияем на общество, на политическую систему, пусть на небольшом локальном уровне, но влияем.
Да. Вот тут какая история, что перемены очень часто случаются не на уровне страны. Вообще, да более того я скажу, вот такое мышление, ну, как сказать, граждан больших стран, да, что вот там на уровне страны где-то. А представьте себе, что вы житель небольшой страны, где всего там пара миллионов населения. И перемены, на которых вы настаиваете, это перемены вот в вашем обществе, в котором живет пара миллионов людей. Вот. А точнее, ну, если вы, например, занимаетесь, я для примера скажу, школьным питанием, вот, то ну, перемены произойдут, ну, не знаю, там, в нескольких сотнях, может быть, школ всей вашей страны. То есть все, что вот вы можете сделать, это вот перемены в нескольких сотнях школ. Плохо,
да, и это нормально.
Это замечательно. Если вам удалось достичь чего-то в рамках своей улицы, ну, я не знаю, убедить всех в том, что там вам нужны платные парковки или не нужны платные парковки, вот, убедить в том, что вам нужно там так строить газоны или этак, так должны работать те горные клубы или их вообще не должно быть, да, вот, это прекрасно, ну, просто, опять же, проблема заключается с Россией в чем, что местное самоуправление очень сильно обезглавлено, и как бы федеральные нормы применяются везде. Вот. Что совершенно не означает, что многое из того, что мы делаем, ну, например, какое-то гражданское просвещение, да, вот нельзя делать, ну, условно говоря, в местной библиотеке. Ну, понятное дело, в тех объемах, которых, ну, как федеральное законодательство, там, к тебе не придут какие-нибудь, не знаю, полицейские там, или кто сейчас приходит. Вот. То есть совершенно не обязательно все это делать на там, каком-то федеральном уровне с большими бюджетами. Вот. То есть, и более того, вот из моей практики общество вот как-то лучше относится, то есть проще даже, может быть, где-то фандрейзить на свои локальные инициативы. И даже если говорить о донорах, причем как тех, которые существуют в России, так и тех, которые существуют вне России, всегда все очень ценят вот привязку к земле, фидбэк от конкретных людей. Более того, я вам хочу сказать, вот в России, вообще в постсоветских странах, это не очень распространенная форма организации, но членские организации всегда супер понятны. Вот потому что члены организации, во-первых, не дадут организации загнуться. В нашем случае это может быть какой-нибудь жилищно-строительный кооператив или дачно-потребительский кооператив. Вот сколько я был на собраниях, там народ не ходит так это в носу ковырять. Туда все приходят ругаться вот за какой-нибудь там цвет почтового ящика так, как будто от этого зависит их жизнь. Вот. И членские организации, когда они решают проблему, будь то профсоюз, например, да, вот, который, у которого есть какие-то полномочия, например, определять пенсионный возраст, ну, как с властями согласовывать пенсионный возраст, да, люди убьются, там, работать, забастовку объявят, работу перестанут, чтобы там как-то изменить свои, свои условия труда. И поэтому членские организации, они всегда супер понятны. Ну ладно, членская – это как бы форма организации, но следующая, как бы ближе к членской, следующая форма – это организации, которые имеют локальную поддержку, которые выступают в интересах. Ну, например, вот мне кажется, что сейчас в России там очень, ну как, если бы власти специально не сопротивлялись, было бы очень сильное движение вот жен и матерей мобилизованных. Mm-hmm. Потому что это то, что людей волнует, то, что, ну, как бы, то, что их мужья, сыновья уехали на фронт, естественно, это всех жутко волнует. Все как бы, это не просто там где-то чего-то, не просто почтовый ящик какой-то цвет покрасить, это жизнь человека своего, хоть мужа, сына. Вот. Поэтому это супер важная вещь. И вот и изменения, которые направлены вот на что-то такое конкретное, что вот людей волнует, это то, где они, скорее всего, могут произойти. Потому что если мы ждем, вот как ты говоришь, окна возможностей там, на уровне всей страны, ну вот, значит, сдохнет Путин, там придет Агутин. Вот тогда-то мы, значит, там развернемся при Агутине. Вот. Но может развернемся, а может и нет. А может будет как в «Трудно быть Богом». Там, где у власти находятся серые, к ней всегда приходят черные. Вот. Может, на место Путина придет какой-нибудь там Стрелков-Гиркин, вот, или приведут Стрелков-Гиркин, и будет все еще хуже. И там последние остатки там ростки гражданского общества задушат. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это совершенно... разговор непродуктивный, в смысле ежедневной работы. То есть можно заниматься там какими-то политическими вещами, если тебе нравится быть политическим активистом или поддерживать политических активистов. Если ты сам не политический активист, ну кинь 3 рубля политическому активисту. Вот. Они тебе скажут спасибо. Вот. И то же самое с общественными какими-то инициативами. То есть, мне кажется, что для того, чтобы убеждать себя поддерживать, нужно показывать, что ты имеешь в голове, на бумаге, в своей стратегии ну, какие-то перемены, вот, которые действительно
возможно.
Вот, возможно. И я в этом смысле, вот я, например, хочу привести такую историю, что образование, какое-то просвещение, образование, оно работает всегда. Вот у нас из всей нашей антикоррупции война началась, все, вот все институциональные изменения, вот как корова языком слезала. Что-то начали публиковать сведения о доходах и имуществе, корова языком слезала. Эти компании стали открывать свою публичную отчетность, закрыли. Вот просто в пещеру залезли, обратно забаррикадировали, сказали, ну все, мы сидим в пещере. А люди, с которыми мы работали, которые проходили наши разные летние школы, лаборатории, там, так же, как ваши, все курсы. Вот они все эти люди, вы их видите, они блогеры-миллионники сегодня, независимые, они журналисты-расследователи, они работают в каких-то важных крупных компаниях, как-то пытаясь, да, вести бизнес как-то по-другому, чем это было принято и принято. Вот, поэтому вот вложение в образование, это всегда да. То есть вот это точно про будущее. Тут как бы не прогадаешь.
Понятно, как это влияет на доноров, на тех, кто смотрит на результат. А помогает ли теория перемен договориться внутри организации? Потому что иногда очень сложно найти общий язык. Да? Есть там пословица, присказка, если ты там хочешь, прежде чем строить демократию в стране, попробуй договориться об установке домофона в подъезде. Да? Коль скоро у нас подъезд такой, как бы точка отсчета в нашем сегодняшнем разговоре. Вот помогает ли теория перемен как-то внутри НКО сделать работу более слаженной, договориться и более прозрачно, что ли, друг для друга выстраивать процесс?
Ну, тут такая история, что теория перемен позволяет говорить о важном, а не только о срочном. Структурированно говорить. Я почему это могу об этом рассуждать? Потому что вот я теорию перемен в своей работе применяю в двух основных случаях. Ну ладно, в трех. Первое. Я пишу заявки на гранты. Второе. Я помогаю каким-то организациям с проектным дизайном, ну, чтобы потом этот проект получил как раз деньги. И третье, что я делаю, я организациям пишу стратегии. Ну, в смысле, не я пишу, а они сами пишут, а я этот процесс фасилитирую. Так вот, когда организация говорит, слушай, мы что-то не очень понимаем, куда нам идти, потому что, например, мы выросли, у нас раньше было 3 человека, а сейчас у нас 15 человек, и нам нужно общее видение.
Вот, да, потому что иногда именно отсутствие общего видения превращает все в басню Крылова, лебедь, рак и щука. Один туда, другой сюда, а третий ждет.
Ну, это нормально, потому что, ну, то есть бывает, что организация на стадии бурного роста. То есть еще вот год назад у нас было 3, а сегодня у нас там 15. Или у нас было 15, но просто часть людей ушла, у нас текучка там как почему-то случилась, даже не важно почему. Или, ну, разные бывают причины, да. Короче говоря, нужно как бы оказаться на одной волне. Так вот, теория перемен – это как раз тот самый способ, это та самая методология, по которой разговаривая, то есть задаваясь вопросом, а зачем мы здесь собрались и как мы к этому придем, то есть вот мы сказали, окей, хорошо, допустим, мы противодействуем пыткам, хорошо, а что нам надо делать? Вот давай просто заглянем немножко в будущее и как бы что мы должны сегодня делать, чтобы спустя 3 года мы сказали, мы были молодцами. Вот что мы должны в ближайшие 3 года делать? Мы должны, например, если говорить о пытках, мы спасаем конкретных жертв, вот, или мы работаем с их семьями, или мы что-то лоббируем, как-никак, или мы работаем с правоохранительными органами, вот, или, может быть, мы там вывозим кого-то. Разные, да, существуют способы. Или все вместе. А что мы тогда не делаем, например? Сколько мы усилий тратим на вот это, вот это, вот это? Да? То есть, например, окей, сегодня пролоббировать нам вряд ли что-то удастся. Россия денонсировала очень важную конвенцию. Окей, значит, на лоббизм мы потратим там 3% усилий. Ну, выпустим какой-нибудь доклад, отправим депутатам и забудем об этом. А будем фокусироваться на чем-то другом. Но об этом надо поговорить. Это вот очень важный такой момент вообще в управлении организацией, что некоторые вещи, которые кажутся очевидными, например, учредителям или менеджменту организации, вообще не очевидны другим, не будучи проговорены ртом. Mm-hmm. То есть то, что Земля круглая, большинство очевидно, но не факт.
Вот. И лучше об этом сказать еще раз.
Лучше, ну, вообще, плоскоземельщиков лучше отлавливать на стадии найма на работу и отправлять их дальше, да? Плоскоземельщиков, пускай ищут работу в другом месте. Но, плоскоземельщики, соответственно, скажут, что вот эти вот круглоземельщики, они пускай там что-нибудь свое делают. Вот, но есть какие-то там, естественно, более сложные вопросы, например, вот какое-то видение развития организации, о котором очень классно говорить, потому что мы на работе, даже когда ходим в офис, часто забываем поговорить о важном, а говорим о, ну, о срочном. То есть ты мне отчет прислал, я там, ты почему там не вовремя не сделал какую-нибудь подготовку к семинару, завтрак не заказал, чего-то такое. А важным, собственно, слушай, а что-то у нас как-то получается, что конкурс на, я там для примера говорю, конкурс на нашу там образовательную программу упал с 7 человек на место до 2 человек на место. Ну, что-то как-то тут, значит, наверное, может мы... А я, наоборот, там увидел такую нишу классную, давай мы, ну, вот подумаем о том, что вот эти люди, например, их тоже там надо как-то охватывать, вот, или еще что-то. И вот это мы как бы... Мы успеваем обсудить самое важное, самое срочное, но часто игнорируем важное. А вот теория перемен, когда мы ее периодически пересматриваем, позволяет нам сконцентрироваться и структурированно вести разговоры о важном. Ну, не разговоры о важном, а в смысле о важном
разговоре. Нормальные разговоры
о том, что нас волнует. И, кстати, для этого есть отдельная методология, которая называется мониторинг и оценка. M&E. Иногда мониторинг, оценка и learning в русском языке, наверное, можно сказать, саморефлексии, вот такой.
Что мы сделали правильно и что мы сделали неправильно. Скажи, вот, а в целом эта структура, если мы поднимемся на более такой вот глобальный уровень, она может быть применима в целом гражданскому обществу? То есть может ли в целом гражданское общество за пределами некоммерческих организаций пользоваться теорией перемен и условно там изучать свои уроки в прошлом, делать какой-то мониторинг и, собственно, вот эти стратегические цели перед собой ставить, достижимые, а не какие-то размытые совсем.
Ну вот в целом гражданское общество мне сложно рассуждать, потому что сложно определить субъект. Вот, что ты имеешь в виду здесь? То есть субъект обладает, ну вот, например, на рынке субъект фирма или там покупатель, домохозяйство. А в там, гражданском обществе субъект, как правило, либо организация, либо инициатива, либо какой-то лидер. Вот. А, ну, гражданское общество в целом, это же какой-то набор этих...
Как совокупность, наверное, организаций, частных инициатив. Вот, кстати, а вот если есть такая инициатива частная, малая, без ресурсов, например, да, юридически и там, не знаю, формально никак не зафиксирована, для нее вот это возможно?
Ну, нет, мне кажется, это самое важное. Убедить кого-то, ну, то есть убедить себя сначала, что вот я придумал, у меня есть какая-то проблема, которую я хочу ну, как-то решить. Вот. И, ну, если ты себя убедил, то ты, и как сказать, идея, твоя концепция показалась тебе самому убедительной, ты что-то сделал. Ну, например, я не знаю, там, как это, вот непонятно, куда детей в выходные девать. Ну, пошел, сделал там какой-нибудь походный лагерь в выходные. Вот все стали ходить. О, ну, уже там что-то получается. Окей, хорошо, давайте тогда мы там разовьем эту историю. Я буду с каждого родителя собирать там по 10 евро там, или там по 15 лари там, и куда-нибудь это, всех вывозить будем. Вот. О, ну, окей, хорошо, работает. Значит, окей. Теперь, значит, мы какой-нибудь, нам нужно помещение. Пойдем у мэрии там попросим помещение. А вот тут уже, оп, стоп, помещение. А надо уже убедить, вот так убеждать. А тут уже нужно слова подбирать такие, чему учим, где учим, зачем учим, в каком количестве, туда-сюда. Вот. И тут вот в этот момент мы сталкиваемся с тем, что нам уже необходимо кого-то в чем-то как бы убеждать, рассказывать. И теория перемен предоставляет нам эту структуру. То есть что мы должны сказать? Мы должны сказать, зачем мы это делаем, кто наша целевая группа, кто наши бенефициары, это не всегда одно и то же, и как бы, что мы с ним будем делать. Вот, для этого просьба выделить нам там 3 квадратных метра. Вот, пожалуйста.
В гражданском обществе все-таки очень важная категория – это этическая категория. Да. Да? То есть насколько правильные решения мы принимаем, насколько этически верные цели мы ставим. Вот здесь теория перемен помогает как-то в этом определить, насколько вообще эти решения и цели оправданы.
Слушайте, тут такой момент. Вот этические, как бы у этического есть два понимания. Вот одна, есть понятие деловая этика. Деловая этика – это когда мы не нарушаем общеустановленные правила. Угу. Вот, это значительная часть вот, моей работы в антикоррупционной организации была связана с тем, что в компаниях и в государстве чиновники должны следовать деловой этике. Но не в смысле быть вежливыми и старушек через дорогу водить, а в смысле не нарушать
общепринятых правил.
Общепринятые деловые правила. И с точки зрения некоммерческих организаций тоже есть какие-то вот такие установленные правила. Ну, как бы, как сказать? Это и законодательно зачастую будет нарушение. Например, если ты двойным финансированием, пытаешься где-то получить двойное финансирование. Mm-hmm. То есть один чек, деньги потратил один раз.
И два раза
и его закрыл. И двум донорам его подсунуть пытаешься. Да? То есть, или есть много каких-то вот сейчас уже таких, ну, как бы, еще не легальных, но вот норм, связанных, например, с языком. Вот, да, кого мы как называем, да, то есть очень сложно. Тут очень много граблей, когда пишешь особенно, ну и когда языком говоришь, кого-то в, на, какие-то склонения, спряжения, феминитивы. Тут очень можно вляпаться в кучу таких вот неприятных историй, поэтому, конечно, надо за всем этим следить, отслеживать. Вот, значит, это как бы первая часть. Вторая часть – это как бы вопрос допустимого-недопустимого для каждой организации.
Ну вот то, что мы с Леной Панфиловой когда говорили, да, не любой ценой.
Да,
то есть
да,
как
да.
бы у любого решения, у любой цели не должно быть цены. Ну в смысле, что это не, цена не имеет смысла здесь. Вот как это регулируется и помогает ли это как-то
ну,
определять?
Не любой ценой – это… Ну вот что означает вот это? Это… в приложении к каким-то общественным проектам. Что вот зачастую мы для того, чтобы достичь какой-то своей цели, забываем, как правильно делать дела. То есть вот,
или готовы поступить с какими-то принципами.
Вот, да. Ну, я для примера скажу, что нам хочется сделать побольше, и поэтому мы идем на налоговое преступление, чтобы поменьше налогов заплатить, мы идем на налоговое преступление. Это не в смысле, я иду на налоговое преступление, я сейчас признаюсь об этом в камеру. Вот. А в смысле, я говорю, что какая-то абстрактная общественная организация получает, например, 10 тысяч евро, неважно, пожертвований, гранта и так далее, там, рублей, лари, неважно чего. Вот. И не так оформляет трудовые договоры. Или там как-то не оформляет пожертвования должным образом. Вот, просто мимо организации проводит. Вот. И сэкономил там на налогах, да, значительную долю, 50% даже сэкономил. Вот. Но как это, уронил зернышко-то в сторону неправильного ведения дел. И рано или поздно это вот может приводить к очень, ну, таким нехорошим последствиям. То есть оформил подставного человека, да, на работу. Вот. А в следующий раз уже, когда пришел начальник, говорит, так, вот этого нужно оформить. Вот, уже как-то и не откажешь, потому что уже такой прецедент был.
Ну, на глобальном уровне мы это знаем по выборам 96-го года, когда очень хотелось сохранить демократию, и там, где надо подкрутить, там, где надо открутить, да, и мы знаем, как, к чему это потом в результате привело. То есть вроде как благими намерениями, но в результате получили мы то, что получили.
В 96-м году, ну, то есть мне как-то сложно судить, просто мне тоже кажется, вот мы сейчас в 2025 году, вот, и судить, ну, мне сложно судить, что было тогда в 96-м, потому что, ну, это как всегда из сегодняшнего мира судить, там, людей того периода, ну, как бы кажется, что ты все знаешь, а вот тогда вот они, идиоты, там, не знали. Ну, наверное, это так, наверное, еще там...
Ну, и что про нас скажут, еще мы не знаем.
Вот, и те, кто задумывали конституцию суперпрезидентской...
Все перепутали, все не знают.
Да, по ним тоже сейчас, кто ленивый, там не топчется. Вот, и да, мне кажется, что это вот хороший пример, то есть это вот хорошая такая вот ошибка, что, то есть хороший пример ошибки, и вот не надо так делать, не надо поступаться своими принципами, не нужно, может быть, сотрудничать с негодяями, вот. Ну, это, мне кажется, сейчас вот все более и более очевидным становится, вот. Просто я в некоторых группах там состою руководителей, и тоже не хочу никого судить, но очень вот многие еще руководители, оставшиеся в России, идут на то, чтобы где-то, как это, наджиарить, вот, где-то чего-то там выторговать, какое-то изменение внести, а за это, ну, например, стать доверенным ли лицом, ли, как где-то чего-то такое высказаться, там, съездить в эти захваченные территории, которые там новые регионы называются, вот, еще как-то пойти на компромисс. Но вот, опять же, я не беру судить, но для меня, например, мне кажется, что это недальновидно. Вот мне кажется, что теория перемен, построенная на том, что мы любой ценой должны защитить или помочь там, кому-то еще это. Вот, например, даже там людоедскую власть, например, как-то пропиарив, там еще что-то. Вот. Это плохо кончится, потому что, вот почему, как мне, вот мне почему кажется, может плохо кончиться, потому что система репрессий, у нее есть определенный аппетит. Ну, как вот у двигателя автомобиля, вот, или у системы отопления в доме. Вот у нее есть, ну, система отопления требует, ну, я не знаю, там, кубометр дров в неделю. И, ну, меньше ее, как бы ее сложно укрутить, когда температура не поднимается. Вот, и как бы и сегодня съели там этих, завтра там пятых, десятых. Вот сейчас видно, как идет национализация, даже не национализация, а там как бы через национализацию перераспределение активов у многих бизнесменов, которые как-то не думали, что за ним придут. Теперь сказали, никакие сроки давности не действуют. Сейчас прокуратура все изымет, и срок давности мы будем исчислять не от момента сделки по приватизации, а от момента обнаружения прокуратуры. И вот за бизнесменами пришли. Но ведь ФСБ, прокуратура ли это будет, еще какой-то появится другой, там третий, пятый орган, там, который вырастет, какая-нибудь еще голова. Вот. Они в какой-то момент скажут, подождите, а почему мы занимаемся вот этим вот делом, которое еще вчера было суперлегальным, какая-нибудь помощь, я не хочу никаких подсказок давать или как это там
сглазить. Да, не наводилось.
Вот, да. То есть вот просто не хотелось бы. Но ничто не мешает завтра прийти и сказать, так, почему это вы тут сами объединились, создали частный фонд помощи таким-то? Вот мы сейчас будем разбираться, что это за частный фонд.
Ну и такие примеры, в общем, сплошь и рядом, да, мы видим в неправовом государстве все, что хочешь, пожалуйста.
Вот.
Вот, кстати, а как работает теория перемен вот в такое неопределенное и быстро меняющееся время, да? То есть как здесь ставить цели, когда у тебя сегодня одно, а завтра, значит, все поменялось, и самое страшное, что закон имеет обратную силу, да, потому что, мы видим, что очень многие репрессивные действия, они как бы не имеют срока давности, как ты, собственно, сейчас об этом сказал. Вот как здесь ориентироваться в этом неопределенно меняющемся будущем?
Ну вот, и здесь я хочу как бы адресовать наш разговор к твоему вопросу, который ты чуть раньше поднимала, что разговаривать командой. Дело в том, что как вот кому-то конкретному, вот как вот ваша организация может, как вы видите, вот как ваша организация, что она сможет сделать в ближайшие 2-3 года, желательно об этом поговорить. То есть не просто течь по течению и просто предыдущее развитие вот так экстраполируя линейно вот вперед. Вот. А раз в какое-то время устраивать сессию и говорить, так, слушайте, у нас произошли такие изменения. Вот. За такими пришли, таким, наоборот, дали субсидию, значит, здесь мы вот так вот сделаем разворот и пойдем искать для себя новые горизонты. Я работал с организациями, которые ставили перед собой вопрос, как мы можем влиять на изменения, находясь в России, например. Были непростые разговоры, и там принимались разные решения. Кто-то уходил, кто-то сказал, мы будем там разделять организацию, кто-то еще как-то по-разному. То есть есть разные способы дробятся. И эти занимаются переменами здесь более вегетарианскими на президентские гранты. Эти там начинают работать над чем-то похожим на Западе, на там западные деньги. Кто-то говорит... Это смелое решение. Давайте я вот тоже хочу призвать. Вот вы создали там организацию. Вот у вас что-то такое так получается, что вы вот чувствуете, что вас в угол загоняют, в тупик. Ладно, ничего страшного, пойдите, устроитесь на другую работу, создайте новую организацию, или пойдите просто отдохните, или на другую работу устроитесь. Вот, ничего страшного, не обязательно. Вот почему-то кажется многим, что вот если они создали эту организацию, или они в ней вот проработали 10 лет, вот теперь они, вот у них зарплата уже осталась 20%, уже там под дверью, там, я не знаю, какие-нибудь стоят злодеи, уже опасно. Вот. Нет, мы будем до конца. Дело ваше, хотите, будьте до конца. Но, в принципе, я хочу сказать, что вас никто не заставляет. Вот гвоздями никто не прибит, у нас нету рабского труда. Вот если вам кажется, что ваши условия труда для сотрудников организации или ваша организация в целом вас не удовлетворяет, встаньте и выйдите. Кругом много работы, много других организаций, много проблем, над которыми можно работать. Вот. И если у вас нет сил, вот так вцепившись зубами, лбом пробивать стены, а сейчас зачастую работа некоммерческой организации – это лбом стены пробивать. Подумайте над тем, чтобы сменить профиль деятельности. То есть я на полном серьезе говорю, я не вижу проблемы в том, чтобы не быть вот последним капитаном, который...
На «Титанике» этот оркестр, да. Знаешь, когда все тонет, а оркестр играет. Кстати, вот эта история про то, что иногда получается так, что уже как будто бы и mission completed, да, то есть миссия выполнена, и организация, которая создавалась, она, в общем-то, все сделала, но вот руководитель никак не может это принять, да, как с выросшим ребенком, что вот не может отпустить. А какие вообще ошибки зачастую здесь бывают? Вот одна из них, собственно, наверное, то, что мир изменился, общество изменилось, да, а миссия организации не меняется. И получается, что она как бы не актуальна, но продолжает вот на этом холостом ходу работать, изводя и себя, и всех, кто там работает. Какие еще ошибки здесь бывают, и как их можно предотвратить?
Ну, я вот тут, понимаешь, как вот ошибки тоже мне как-то не хочется говорить, потому что... ошибки, ну, это получается, что как будто мы лучше знаем за, например, за организацию, за ее там правление, за ее менеджмент, вот, вот как надо. А на самом деле это не так. Вот все-таки как бы здесь правильных ответов-то нету. А так как нет правильных ответов, то и неправильных нет. Здесь, вот, как мне кажется, надо говорить о возможностях, об упущенных возможностях, о том, как организации могут развиваться, реорганизовываться, может быть. И вот еще что важно, что мир же меняется, и зачастую, даже я бы сказал, в последнее время он больше меняется не в ту сторону, в которую мы как бы хотели бы. То есть он, как это, мы-то хотели бы, мы, условно говоря, за демократию, а ее становится меньше. Мы за там свободу слова, а свобода слова...
За перемены, но не те, которые бы хотели.
Да, да. То есть мы как бы записываем у себя там в проекте, мы хотим достичь того. А случается вот ровно вот вещь, которая случилась как бы наоборот. И тогда какие же мы молодцы. Вот это вот для меня, честно говоря, это супер ключевой, супер такой как бы бросающий вызов момент. Вот как бы, а как же мы, почему же мы молодцы? Если, условно говоря, коррупции становится не меньше, а больше, свободу слова зажимают, демократии становится только меньше, свободы для любой деятельности НКО становится только меньше. Где же мы, может, тогда мы
не молодцы? Вот это, кстати, прямо очень важная сейчас штука, потому что вот мы делали, да, и в результате получилось, что какой-то отрицательный рост при всем этом, да? Как вообще не разочароваться во всем? И как продолжать верить, что вообще-то как бы все не зря?
Ну, во-первых, вот на моей практике есть один случай, который я вот говорил так. Вот, говорю, наши организации, все наши организации потрясающе нужны, потому что когда их с вами не будет, вы увидите, как быстро все низвергнется. И он случился, этот случай. Когда началась война, организации все оставшиеся вымели, ну ладно, не все, 70%. Вымели с метлой сами, их вымели, медиа позакрывали. И просто, если вот смотреть на всякие, как себя чувствует гражданское общество, как себя чувствует свобода мысли, уж какую там свободу мысли, даже свобода высказываний-то. Вот, то, конечно, все вот просто моментально, одновременно с исчезновением многих-многих-многих организаций или с уходом, вот, конечно, ситуация резко ухудшилась. Вот, и поэтому... Ну, как с лечением болезни, что организм как-то реагирует, мы где-то что-то делаем для того, чтобы он как-то продолжал функционировать, но совершенно не факт, что мы вылечим болезнь, она просто может быть неизлечима, и то общество, которое как-то... Те процессы, которые происходят, вот они, ну, как бы могут еще долго идти в совершенно ненужную нам сторону. Поэтому, чтобы вот не расстраиваться, не разочаровываться
и опускать руки.
Да, чтобы не разочаровываться и не опускать руки, с моей точки зрения, хорошо иметь в портфолио своих программ какие-то программы, которые дают удовлетворенность здесь и сейчас. Вот хорошие какие программы. Вот научил человека, смотришь, человеком вырос. Молодого человека научил или девушку? Ну, человеком вырос. Пошел, правильные идеи транслирует. Классно. Или кому-то помог, вот, например, если занимаетесь какой-то помогающий, у вас какая-то помогающая организация. Вот прям конкретному человеку, семье помог, о, глядишь, там что-то живут. Только очень важно с них фидбэк потом собрать. Угу. Вот это вот то, что и у коммерческих компаний всегда положительный фидбэк сложнее собрать, обратную связь, угу. Сложнее собрать, чем отрицательный. То есть если ты в магазине что-то продал, какой-нибудь телефон, и там и какой-нибудь некачественный, оказалось, тебе точно напишут там на Яндекс.Маркете.
Рекламацию, да.
Да. А если ты это хороший телефон продал, да кто пойдет благодарить-то? Вот это там, я не знаю, что надо сделать, чтобы тебе зашли, написали там или лайк поставили. Так и с некоммерческими организациями. Но в некоммерческих организациях твои истории успеха даже маленькие. Вот этого с этим познакомил, смотри, что вышло. Угу. Вот. Но их важно фиксировать. И записывать, и потом и себе рассказывать, и тем, кто тебя поддерживает, рассказывать. Какие-то вот маленькие истории успеха. То есть ты даже если чего-то не планировал, вот, а чего-то такое, вот, буквально, я говорю, кого-то с кем-то познакомил. Они раз, чего-то замутили, из того, что произошло у вас, произошло какое-то из какого-то взаимодействия, которое произошло там на вашем семинаре, потом вырос новый интересный проект. Классно? Классно. Вот.
И... Но это как психотерапия работает, знаешь, там дневник благодарности. Ну, в смысле, писать маленькие какие-то успехи свои, да, для того, чтобы потом смотреть в целом, повышать свою самооценку.
Ну, вот свою и командную. И, соответственно, как-то в команде, ну, если есть какая-то... Ну, тут я, опять же, не берусь судить, у кого какая культура обсуждения. Ну, вот это то, что вот в мониторинг оценка и обучение, вот рефлексия, да, вот эти сессии рефлексии, то есть, а что вот мы сделали правильно, что мы сделали неправильно, в конце ли проекта, какого-то проектного цикла, раз ли в год, там, под Новый год, или там, когда у вас общий сбор команды, вот, или какая-то общая встреча в Zoom, если на общий сбор, ну, сейчас же вот тоже какая проблема, что многие команды не собираются вместе, нет возможности поговорить. Ну, это не только в НКО, это во всех в бизнесе тоже. Многие сидят удаленно, как-то распределенно, и нет возможности вот так вот в глаза друг другу посмотреть. Это по нынешним меркам редкость, что мы так
роскошь.
Вот... Роскошь. Да, роскошь, вот так вот очно говорить. Вот, и поэтому, если есть такая возможность, собирайтесь. Это очень важно, собравшись, поговорить. Структурированно. А если нет возможности, можно, я понимаю, что все устали от Zoom-сессий на работе, но все-таки иногда говорить о важном, то есть раз там, в год, в полгода. Вот. А что нам удалось? Вот, смотрите, мы молодцы потому-то, потому-то и потому-то. Но тут важный такой тоже момент, что как бы мы молодцы, но в то же время и не превращаться в секту, потому что в секте все всегда молодцы. Да, то есть как бы, то есть мы молодцы, поэтому и не молодцы там потому-тому. То есть.
Это такое, знаешь, мысли и мечтай глобально, а действуй локально. Вот.
Да.
Спасибо большое, Антон, очень интересный и полезный разговор.
Спасибо, Мария.
Спасибо.